Алексей Лишний, Илья Муромец и Сокольник. Глава первая. Илья Муромец. Молния разделила сизый горизонт рваной серебряной чертой. Следом за ней чудовищным рыком небо напомнило земле о своей извечной тоске, и потоком хлынули его слезы.
«Сворачиваем с дороги!» — прокричал Илья. «Быстрее!»
«А я не боюсь, бать, я пуган. Мы с Еремкой в грозу и в салки играли».
«По душе подумай лучше. Грех это, посреди дороги в грозу-то стоять».
Сокольник долго думал о душе, глядя на широкую спину отца, надежно защищенную пластинчатым доспехом. Илья скакал почему-то под дальнюю березу, хотя сосновый бор по правую сторону был и ближе, и надежнее. Опять стариковские приметы, наверное.
«Зря ты, сын, народную мудрость не слушаешь».
Конечно же, сделал выговор Илья, едва Сокольник, наслаждаясь бодрящими ледяными каплями, появился возле заветной березки.
«Молодой еще, надеешься, будто далеко от тебя, смертушка. Она вон, гляди».
Отец указал на место, куда ударила молния.
«Рядом гуляет. Спасибо за науку, бать. Но я, видишь, целехонький хожу до сих пор. И без твоей науки как-то прожил до 20 годков. Так оно, может, Бог тебя и уберегал, чтоб ты со мной повстречался».
«А ведь может и так», — по-доброму улыбнулся Сокольник. «Может и так».
Илья присматривался к умному лицу сына, пытаясь найти в его чертах покорность. Только не было ей в помине. Сокольник соглашался, будто пересиливая себя. Что ж, кого в том винить? Сам Илья ничего не знал про сына. Золотогорка и весточки не посылала, и сама в стольный Киевград ни разу не наведывалась. Значит, не нужен был ей муж и помощник. А Сокольнику отец разве не нужен? О нем она подумала? Да, сложный разговор будет, когда приедут они в Пестобродье. Сложный и постыдный. Ведь сколько лет назад это было? Упомянул Сокольник, что до 20 уже дожил. Значит, вот оно как времечко утекло. А будто вчера было. Всего 3 месяца гостил у Златогорки Илья. Славно они пожили. Вместе поганых били, повадившихся скот воровать. Вместе почести, злато и ложи делили. А потом он на службу уехал. Князь Владимир, молодой еще в те годы, гонца за ним прислал.
«Закончилась гроза, бать!»
Весело подмигнув, сказал Сокольник, отряхиваясь от насевших на кольчугу капель, будто пес после купания.
«Ехать пора. Тут до Пестобродья рукой подать».
«Думаешь, рада мне будет Златогорка? Я ж не навещал».
«Рада, бать! Еще как рада!»
Сокольник снял шишак, чтобы последние капли угасавшего ливня освежили голову.
«Она с самого детства тебе твердит. Какой ты сильный, смелый, да добрый. Вот я и захотел это проверить, понимаешь?»
«Понял уже»,
— усмехнулся Илья, потирая правое плечо.
«Не будем угли в холодной печи ворошить. Поехали. Чего время терять? Гроза ж кончилась».
Они поворотили коней и вернулись на тропу. Молния сверкнула где-то вдалеке. Гроза уходила устрашать кары небесной других тварей земных. Грали вороны в тяжелом сумраке, сковавшем осенний день до будущего рассвета. Далекий огонек то пропадал, то появлялся вновь.
«Там, Пестобродье!»
— махнул рукой Сокольник.
— «Узнаешь хоть места?»
— «В темноте все кошки серые. Добраться бы поскорее, да на боковую».
— «Устал, бать!»
— пряча улыбку за ширмой ночи, юный богатырь пришпорил коня.
— «Остановимся?» — «Не, не надо. После отдыха еще хуже станет. И кони, и спина моя ехать дальше откажутся».
Стараясь казаться бодрым, ответил Илья. А ведь и не такие переходы совершал он за долгие годы службы у князя Владимира. Но возраст... Что тут скажешь? Да и прошлое меткой стрелой бьет по телу. Всю ж молодость, как прикованный, на печи лежал. Огонек приближался. Вскоре стали видны первые загоны. Заброшенные, обветшалые.
«Сова, что ли?»
Сокольник смотрел на 2 светящихся кругляша меньше монеты с правой стороны от дороги.
Нет, не сова. Это кот сидит.
На покосившейся полусгнившей толстой жерди загона и в самом деле сидел кот. Его глаза блестели золотом.
Плохо дело, поделился черными мыслями Илья. Не к добру мы сюда приехали, сынок.
Это отчего ж?
В темноте все кошки серые, кроме черных. Это вот черная, нечистого прихвостень.
Пригляделся сокольник, и правда, кошка была чернее ночи.
А теперь смотри, загон весь бурьяном зарос. Даже щелочки нет в бурьяне. Значит, кошка вон оттуда пришла.
Илья указал на еле видимое глазом место с тремя бревнами, разложенными буквой «покой».
Там дух костра еще теплится.
«Умен ж ты, бать!» — удивился сокольник.
«Да тут наш пастухи часто вечернюю трапезу справляет».
«Умен, не умен, а с матушкой твоей мы здесь тоже вечера проводили»,
— усмехнулся Илья и почти унес в мир воспоминаний, но вовремя отрезвился.
«Недавно там тоже потрапезничали, и кошка втихаря поела, а потом сюда перебежал от людей подальше. Вот и выходит, что нечистый нам дорогу-то и перебежал. Не к добру это».
Черный кот провожал богатырей коварным взглядом, будто и в самом деле замыслил что-то дурное и сейчас отправится к своему хозяину докладывать об увиденном. К вящему удовольствию Ильи скоро заброшенные загоны сменились домами. Сначала тоже шли пустые, оставленные людьми, а потом, наконец, стали между ними появляться избы с признаками жизни. Ставни не заколочены, крыши внутрь не проваливались.
«Кто едет? Назовись!»
Тот свет, что указывал дорогу богатырям, оказался зажженным факелом в руках мужика. Грузный, в дорогой полотняной рубахе, с ободком в волосах, стоял он возле дома и, казалось, чего-то ждал. Или кого-то. Но явно не их появление.
«Своим, Кузьма, свои! Это я! Сокольник, Златогоркин сын!»
«Так я!»
— замялся Кузьма, услышав имена.
«Я ж чего? Слышал, едет кто-то и вышел посмотреть. Она, казалось, уедете. Нашел, значит, отца своего».
Прищурившись, Кузьма оценивающе осмотрел старого богатыря и даже цокнул от восхищения.
«Нашел», — ответил сокольник. «Отец мой сам меня признал. Богатырь, дружинник самого князя Владимира, Илья Муромец».
«Ой, Ли, Златогорка-то не нарадуется, что теперь у нее такой муж будет видный»,
— прохрипел Кузьма и как-то хитро посмотрел на всадников. Сокольник даже сквозь сумрак почувствовал это, и не по себе ему стало. Отец толком и сам не знал, какое будущее теперь ждет их всех. Ехали они сюда, чтобы с матерью повидаться и вместе уже решить, по-семейному. А Кузьма уже, вон, будто сейчас побежит слухи распространять.
«Поехали, сыне. Завтра покумекайте с друзьями. Устал я, да и поздно уже, спать пора».
Чувствуя что-то недоброе в мыслях Кузьмы, Илья поторопил сокольника и поехал туда, где раньше и жила его Златогорка. Сын сухо попрощался с местным гончаром и быстро нагнал отца.
«Не друг он мне. Чего с ним кумекать? На язык-то Кузьма бойкий и дело свое знает. Но чванит с этим сильно. Аж противно порой становится».
«А чего он по ночам по селу блуждает? Приключения ищет? Или девку поджидает?»
«Какую уж девку? С рождения самого я его холостым не помню. Мирно с женой живет. Детей, правда, не нажили».
«Ну, так я тоже столько лет думал, что детей не нажил. Ан, вот ты появился», — усмехнулся Илья себе в ус. «А Кузьма твой утаивает от нас что-то».
«Так объяснил же он нам, что услышал шум, вышел посмотреть, кто едет. Вот и встретили мы его».
«Это я тоже слышал», — кивнул Илья. «Да только огонек-то его факела нам путь указывал еще задолго до того, как мы с тобой в Пестоброде въехали. Малой точкой горел, аль не помнишь?»
«Умён же ты, бать!» —
поразился в очередной раз сокольник не силе богатыря, а смекалки.
«Темнеет, значит, Кузьма, темнеет. Надо будет завтра порасспросить хорошенько».
«Не надо, сын. Дружбы, говоришь, между вами нет. Значит, коль сейчас не сказал, так и завтра не скажет. Силой пытать тоже ни к чему. Врага наживёшь. А врагами на селе на всю жизнь становятся. Много зла от них и зайдет к тебе. Ты лучше, что знаешь, прибереги и молчи. А потом оно, может, и понадобится.
Перечить не буду тебе. Хотя и тоже немало на селе пожил. Но за науку спасибо. А сам-то ты сейчас по памяти едешь, или как?
По памяти. К тому месту, где моя Златогорка жила.